Здравствуйте, друзья. Спрашивают, вот СССР как считался общепризнанно такой читающей страной, самой читающей страной в мире и так далее. А вот американцы как говорят, они читают вообще? Есть такая манера читать? Значит, что я вам скажу? Как-то раз была лекция, там общество знания такое было. И там все время какие-то лекторы приходили, доценты, там разные специалисты. Вот они там читали лекции по предприятиям. И был какой-то человек, который между делом, он какое-то время был сотрудником советского представительства в Организации Объединенных Наций, в ЮНЕСКО, я думаю, вот это вот агентство по там, развитию, образованию. И он выступал там с лекцией. И дальше... Это публично было. Кто-то его спрашивает там. Ну, тоже народ, мы же все знаем, что мы самая читающая страна. Мы, собственно, даже и гордимся, и все дела. И там... И вот на эту тему спросили там, какие страны, там, что чего, вот читающие. И он так с ехицей такой говорит. Там аудитория, не знаю, там человек 200. И он говорит, а вот как вы считаете, измеряется читаемость страны? Вот, да, как мы знаем, какая страна? Значит, более читающая, а какая менее читающая? В каких единицах вообще измеряется? Значит, и народ призадумался так. Ну, и я чисто из циничных соображений, не имея в виду ничего такого, я ему говорю в килограммах литературы на душу населения. И он так головой покачал. Я говорю, правильно, говорит, молодой человек рассказывает, вот так и считается. То есть, получается такая штука. Дело не в том, что они именно читают, а дело в том, что там печатают, да, издают. Поэтому, когда мы говорим «страна самая читающая», значит, речь идет о том, сколько издается на душу населения, а не сколько читается. Следующий момент интересный состоит в том, что в советское время, казалось бы, было некоторое разнообразие периодики. То есть были журналы литературные, очень хорошие, кстати, очень интересные, там иностранная литература, там «Новая жизнь», потрясающие были там. И были, ну, политические. Вот я там, по-моему, с 12 лет был подписан на какой-то внешнеполитический такой журнал «Новое время» назывался. Вот я очень интересовался с юных лет, значит, вот читал. Там они «Атласы» еще издавали. Я очень любил «Атласы», в олимпиадах по географии участвовал. Такой, как-то мне нравилось в то время. Ну, не суть. И вот... были газеты, ну, естественно, газеты. Газеты были там, ну, всесоюзного масштаба, такие как газета «Правда», орган ЦК КПСС, газета «Известия», орган Верховного Совета СССР. Ну, там были там «Красная звезда» какая-нибудь армейская, ну, и так далее. И вплоть до там заводских многотиражек. И, безусловно, были областные газеты, были районные газеты и так далее. Все они были органами того или иного уровня, каких-то, значит, партийных или советских органов, то есть либо партийных, либо государственных. А поскольку партия, она как бы по конституции, не то что там как-нибудь нелегитимна, партия, поскольку это, значит, там системообразующий такой элемент общества, то, соответственно, какую бы газету вы ни взяли и с какой бы другой вы ее ни сравнили, они практически не отличались. То есть, скажем так, там была какая-то, допустим, берете районную газету, но уже районную. И там будет значительная часть газеты, будет просто перепечатана из «Правды», там, из «Известий», то есть такого высокого уровня материал какой-то такой. Что-то будет там на уровне области чуть-чуть, и что-то будет еще прорайонное тоже. Там местные какие-нибудь корреспонденты напишут. Но фактически, если вы будете читать районную газету, то вы не пройдете мимо того, что, допустим, пишут там. Вот. И, соответственно, где люди читали? Вот в Москве, например, я могу только о Москве судить. Читали в транспорте. Потому что в Москве, чтобы попасть там, ну, скажем, из дома на работу час, это было нормальное дело. Там едешь на какой-нибудь троллейбусе там до метро. В метро, может быть, с пересадкой. Бывает, что с двумя, там куда-то еще. И от метро, ну, еще там на автобусе, на троллейбусе, там, не знаю, что там ходит, трамвайчик. То есть вот как-то вот это был совершенно нормальный путь. Ну, а что там делать? Конечно, если тебя там сожмут со всех сторон, тоже бывает вот так, ты стоишь вот так вот, и там не до чтения. Хотя некоторые умудрялись, вот так они стоят и читают. Вот так. Читающая страна. Но если уже ты сидишь где-нибудь в метро, сел там и сидишь, это еще удобный способ делать вид, что ты не замечаешь, что надо кому-то место уступить. Так вот сел вроде и не видишь бабку, и не видишь там женщину беременную. Так вот сидишь, вот и вот и все. Такое общество читающее было. Но действительно, вот когда в метро заходишь, смотришь, там полвагона читают. Электричка тоже, вот там на дачу, когда едешь, или там, я не знаю, ну, очень многие люди ведь на электричке ездили в Москву на работу. Где-то там, я боюсь соврать, какие там цифры были, ну, чуть ли не 1.5-2 миллиона в день народу приезжали из области, из ближнего Подмосковья, они просто работали в Москве. Поэтому, ну, а что там делать в электричке? Сел и читаешь. С утра газету раз там в ларёчке и читаешь, или там из ящика вынул и читаешь. Вот. Такая была читающая страна. Нечем было себя занять, и много времени проходило в транспорте. Если бы в то время, например, они не тратили столько времени на дорогу, они бы гораздо меньше читали, я вам точно могу сказать. Следующая проблема чтения состояла в том, что если мы вот о качестве, я на самом деле говорил уже о качестве, да, что они там читают, просто одно и то же все читают, но люди поинтеллигентнее, конечно, читали вот художественные произведения, особенно иностранная литература, журнал, это было что-то, но ведь было же не достать. Давайте я вам расскажу. У нас в конструкторском бюро, где я работал, ЦКБ, Министерство связи, у нас выделяли подписку на художественные журналы. Ну, вот на ЦКБ там это дают, там сколько-то, делят по отделам. Вот у нас отдел, тут человек 25 электронщиков и к ним человек 30-40 конструкторов, которые там с механикой работают. Ну, вот там, считайте, 60 человек, 65 человек, там, 70. На них выделяется сколько там? Иностранная литература, 3, там, журнал «Новая жизнь», там, 4, какой-нибудь «Октябрь», там, еще что-то. И вот, значит, дальше скидывались деньгами и так, подписывались на всех. Ну, то есть, технически оно приходило домой кому-то. А дальше он, значит, приносил это, и была очередь на прочтение. И вот это все циркулировало, вот так читали, значит, в конце года, когда, значит, все это, все свое отчитали, брали журнал и разрезали, ну, вынимали из него, там бывает, знаете, еще с продолжением, поэтому все это так упаковывалось. И если, допустим, в иностранной литературе было там, ну, не знаю, 10 произведений, которые, ну, такие классные, ударные, вот, значит, их делили на 10 там частей, и тут же была у нас переплетная мастерская для переплетения документации. Вот ее там же ребят переплетали и дальше, значит, раздавали там по одной тем, кто деньги сдавал, там подписывался, значит, что-то из Нового мира, что-то оттуда, что-то отсюда. Но это интеллигентные люди, послушайте, это уже как бы там вот. Но вот так читали. Я просто обсуждали, знаете, это так тоже вот там, это не просто так читали, это было с обсуждениями такими неформальными и так далее. Вообще на работе было принято поболтать между тем, чтобы все-таки что-то делали тоже. Дальше что? В магазинах купить было нельзя ничего. Был книжный голод. Люди сдавали макулатуру, чтобы получить талончик, а на этот талончик можно было, значит, приобрести какие-то книжки, там, ну, я не знаю, что-нибудь Дюма, или там из классики что-то такое, ну, больше такого модного чтения, там, вот, я уже, честно говоря, даже не помню, что там у них было, ну, вот это, вы не знаете, сколько было фанатов сбора макулатуры, раньше макулатуру школьники несли в школу, сейчас уже не соберешь ничего, уже вся макулатура разошлась, там, люди с работы уносили документацию там или что-то, лишь бы чтобы такое сдать, там 20 кило сдал, талончик получил, там женщину в белом купил, знаете, или там в чем-то. Вот, поэтому это вот такой был элемент. Я-то еще помню времена немножко более ранние. Вот, скажем, года до 68-го, 67-го вы могли прийти в букинистический магазин, и все полки были заставлены использованными, не новыми, полными собраниями сочинений. Ну вот все, что издавалось там, скажем, в 50-е, 60-е годы, вот все там было. Там, вот я помню, Чарльз Диккенс, там 30 томов. Стоило все по рублю том. Вот Чарльз Диккенс, 30 томов, 30 рублей. Там, допустим, Жюль Верн, 12 томов, 12 рублей. Вот так это все. Я почему помню, у меня брат большой книгачий был, книголюб. Вот. И у него деньги были, он был студент, у него уже были какие-то деньги, ему родители давали. Вот. Так он периодически что-то покупал. Мы с ним вместе ходили, я ему таскать помогал, ну и вообще за компанию. На 7 лет старше брат был. А в 68 году, вот это не в один день произошло, ну в неделю, я не знаю, ну как-то мгновенно вот так, бах, и исчезло все. Вот так же, как когда-то исчезла икра, или там, как в один день исчезли шпроты, потом сайра, там, я не знаю, балыки, там, и так далее. Вот это все, значит, я еще помню, мне было там лет 4-5, у нас на подоконнике стояла банка литровая с икрой. Икра стоила 3,60, это вообще смешные деньги были. Но просто страна была бедная, то есть отец был военный, он хорошо зарабатывал. Так вот, а потом раз пропало, в один день тут пропало, там пропало, здесь пропало, книги пропали. И дальше книги стали предметом культа, книги стали предметом украшения интерьера. Вот ты приходишь к людям, а у них там полная стенка там, с собраниями сочинений. Может, их и не читал никто, скорее всего, но это уже не важно, это было престижно, это был статус. О, там у него. Это как ковер, например, на стену повесить. Там, ну, это ковер на стену и рабочий мог там повесить, а вот тут уже интеллигентность, проявляется интеллигентность. Он не ковром, а он книгами стену заставил. Читающая страна, что вы хотите. Был дефицит. Дефицитность книг придавала некий ажиотаж к прочтению и к обсуждению. То есть, допустим. Не хватало детских книг, никаких не хватало. Ну вот я помню, это «Незнайку на Луне», например, купить, это было невозможно. Это вот у мальчика одного в школе был там этот «Незнайка», и его там вся школа читала. Что там было, я не знаю, что за проблема? Коммунистическая книжка, большевистская, до дыр, понимаете? Вот, разоблачающая капитализм, и то нету. Вот, ну я уже не говорю о том, что многие вещи не печатали сознательно или печатали таким тиражом, что их нельзя было найти вообще. Книга Дейла Карнеги, вот «Как приобретать друзей», там вот это вот, она, ну, ее не издавали, но мне она в руки попала в качестве машинописной перепечатки, там где-то 5 копий, там под копирку, там, наверное, печаталась, такая 4-я была или 5-я, я с трудом читал. Вот. И она перепечаталась с какого-то издания для служебного пользования, из органов, для служебного пользования, тираж 300 экземпляров. И вот с нее она, значит, перепечатали. Конечно, когда тебе дают такую вещь, и ты должен за ночь прочесть и завтра утром вернуть. Понимаете, это было обычным делом. Говорит, могу дать, но вот только на ночь. Потому что сам должен вернуть там послезавтра и так далее. Вот, вот так. Я думаю, что это добавляло к килограммам макулатуры, напечатанным на душу населения, произведенным типографиями, это добавляло все-таки прочитанность некоторую, потому что вот эта дефицитность. Допустим, оторвал книжку и прочел. А если, допустим, ты пришел домой и стоит у тебя полная стена, и там 2000 книжек, ну что, как, что их читать? Понимаете? Так что, не знаю. Вот у меня стоит энциклопедия «Британика». Ну, иной раз там слазаешь, но понимаете, что получается? Сейчас же все в онлайне, и как-то уже и книжки вроде не нужны. Поэтому мы возвращаемся теперь к американской части нашей истории. Говорит, читают ли американцы? Я должен сказать, что невероятные объемы материала читают американские студенты. То есть уму непостижимо, сколько чтения у них, сколько им задают. И это совершенно необходимо, там нельзя отсочковать, ты реально должен все это прочесть и проработать. Это просто уму непостижимо, абсолютно по всем профессиям. То есть они пашут так, и они прочитывают столько. Весь семестр мы учились, что мы учились? Ну, в смысле, мы, конечно, мы учились, мы ходили на занятия, у нас были лабораторки, мы там даже как-то готовились немножко. Ну, реально, вот так, как они занимаются весь год, мы занимались там 10 дней, когда сессия была, когда мы уже шли сдавать экзамены. И вот эти, вот они читают. Просто задание там на несколько дней. Вот столько прочесть. Поэтому они читают безумно много. Дальше что? В транспорте, я даже не знаю, я не езжу в общественном транспорте, мне просто не приходилось. Читают ли там в общественном транспорте? Ну, наверное, если... Не могу сказать. Но здесь не страна, где люди ездят особо в общественном транспорте. Может быть, в городах, где-то, я даже не знаю, где там общественный транспорт. Вот, поэтому взрослые люди. Есть очень много периодики, есть очень много журналов. Если вы посмотрите с точки зрения того, какие есть журналы, насколько они разнообразные, интересные там и так далее, все по интересам, все может быть сделано для относительно небольшой группы людей. Допустим, если есть подписчиков там 10 тысяч, вот у них уже будет свой журнал, они будут его там читать. Не знаю, там как наживку на крючок навешивают. В интернете я себе представляю, сколько сейчас чтения происходит в интернете. То есть не периодики такой бумажной или там литературы бумажной, но сколько сейчас реально происходит чтения в интернете, когда есть доступ абсолютно ко всему. Я думаю, что это очень сильно прибавляет к количеству прочитанного там на душу населения. Поэтому вся страна у компьютеров. Понимаете, в смысле компьютеризации я не знаю, кто может сравниться там с Соединенными Штатами. В смысле доступа, дешевизны, как бы широты и вовлеченности этого всего в повседневную жизнь, когда тебе в школе задают вот проекты, вы делаете с интернетом и так далее. Поэтому я думаю, что страна читающая. То есть так мне кажется, что сейчас люди очень много читают. Но что я точно могу сказать, сейчас люди меньше смотрят телевизор. Это известно, есть статистика. И если они смотрят, то они смотрят не то, что вот бродкастинг идет, вещание, а они смотрят на выбор. Да? То есть они говорят, вот пошел кино взял какое-то, платное или бесплатное, но он не смотрит подряд вот эту полосу, там сидит, кнопку нажимает. А он говорит, я хочу вот это. Времени меньше стало у людей вот на это, на все. Потому что, опять же, интернет, потому что технологии, все это вот меняется, и ты уже на селфоне, ты уже на смартфоне, ты уже вот, посмотрите, что с детьми творится, вот они сидят, 4 лет, 5 лет, 6 лет, вот они все вот с планшетником или со смартфоном, вот они там все сидят, там общение идет и так далее, социальные сети, поэтому у людей просто меньше времени остается на что-то другое, вот, и я знаю людей, которые предпочитают читать с электронного устройства. А есть люди, которые читают, например, книжку. Я не могу с электронного читать, я устаю. Глаза устают. Я не знаю, мне неприятно. Я люблю книжку, я люблю так ее листать, там, закладочку положить, сложить, я не знаю, открыть. Вот. Просто, ну, как традиция, привык так, вырос так. А сейчас очень многие читают все с экрана, и у них нет даже мысли, что зачем в книжку? В книжке ты не можешь делать поиск. Понимаете? Вот. Раз там слово вбил, нашел то место и пошел дальше читать. Поэтому если мы отвлечемся от того, значит, какой носитель, да, то есть электронный или бумажный, я думаю, что читают очень много. Вы опять можете сказать, а то ли они читают? Ну, это уж мы не можем судить. Значит, слава богу, что есть выбор, и хочешь читать там, я не знаю, художественную литературу, читай. Хочешь Майн Кампф, читай, тоже есть. Хочешь Карла Маркса? Нет проблем с Карлом Марксом. Свобода. Счастливо.